Из двух мест Священного Писания мы читаем сегодня в заключение нашего собрания книга Откровения, 21 глава, с 9 по 27 стих, и послание апостола Павла к Римской Церкви, 2 глава, с 6 по 16 стихи. Книга Откровения, 21 глава, «И пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами». И сказал мне: «Пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца». И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город, святой Иерусалим, который нисходил с неба от Бога. Он имеет славу Божию, светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному. Он имеет большую и высокую стену, имеет 12 ворот, и на них 12 ангелов. На воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых. С востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот. Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агнца. Говоривший со мной имел золотую трость для измерения города и ворот его, и стены его. Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и широта. И измерил он город тростью на 12 000 стадий. Длина и широта и высота его равны. И стену его измерил во 144 локтя, мерою человеческую, какова мера и ангела. Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу. Основание стены города украшены всякими драгоценными камнями. Основание первое – яспис, второе – сапфир, третье – халкидон, четвертое – смарагд, пятое – сардоникс, шестое – сардолик, седьмое – хризолиф, восьмое – верил, девятое – топаз, десятое – хрисопрас, одиннадцатое – гиацинт, двенадцатое – аметист. А 12 ворот – 12 жемчужин, каждые ворота были из одной жемчужины. Улица города – чистое золото, как прозрачное стекло. Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель, храм его и Агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его Агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою. Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет. И принесут в него славу и честь народов, и не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. И послание апостола Павла к Коринфянам, 2 глава, с 6 стиха. «Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего, и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которую никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но, как написано, не видел того глаз, не слышал ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что всем надобно судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. Братья и сестры, вот этой теме, к которой бы хотел бы вернуться сегодня, наше воскресное собрание, предшествовало таких три примера. Общаясь недавно в одном таком христианском общении, я услышал такой пример. Однажды в одной из церквей пустили по рядам анкету с одним единственным вопросом. Скажите, если бы сейчас Христос пришел, вы хотели бы быть вместе с Ним? Это были анонимные анкеты. И к удивлению служителей церкви, большинство из них откровенно ответили: «Мы не готовы». В общении один из членов церкви, рассуждая о вечности, сказал: «Я замечаю, что достиг всего, чего только мог на этой земле. Не отказываю себе буквально ни в чем. И ловлю себе на мысли, что мне хочется еще побыть на этой земле. Хочется насладиться вот тем, что я сегодня имею». Вчера я был на крестьянском бракосочетании, замечательное событие в жизни одной молодой пары, членов Церкви Христовой. И можно было видеть их желание быть вместе. И говорят, накануне, когда родственники собрались и опрашивали каждого, такое было желание, каждый говорил, что бы он хотел сегодня. И вот когда дошла речь до жениха, он ответил: «Я бы хотел, чтобы скорее мы остались со своей возлюбленной одни». Братья и сестры, рассуждая сегодня, размышляя, наблюдая, сделая некоторые такие выводы, я пришел к такому заключению, что для нас, христиан, есть одна опасность, хотя не одна, быть привязанными к этой земле. Быть в какой-то степени, знаете, вот так мы скажем, в состоянии неготовности. И вот хотелось бы сегодня вместе с вами порассуждать о том, что ждет нас в небесах. Кто ждет нас в небесах? И какой чудесный город ожидает всякого искупленного? Потому что Голгофская жертва Иисуса Христа дала возможность всякому верующему не только радоваться о спасении, но и открывает нам, где будет проходить вечность. Петр пишет в одном из посланий: «Хочу возбудить в вас чистый смысл». И на самом деле мы иногда возвращаемся к тем или другим темам, вы замечаете это, с одной единственной целью, потому что иногда такие обстоятельства складываются, что мы успокаиваемся в чем-то. В достигнутом ли то, или еще нечто другом. Поэтому, говоря сегодня Словом Господним, мы говорим, что нам открыто, где будет проходить вечная жизнь. Где не будет ни плача, ни слез, ни смерти, ни вопля, ни болезни уже не будет. Ибо прежнее, говорит книга Откровения, прошло. Я думаю, что мы все без исключения сказали бы сейчас: как бы хотелось, чтобы вот это прочитанное об этих слезах, о смерти, о плаче, о вопле, о болезни никогда не упоминалось и прошло. Апостол Павел пишет в своем послании к Коринфянам: «Не видел того глаз, не слышал уха, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божии». Живя на этой земле, мы с вами не мечтатели, нет. Христианин – это человек-реалист. Христианин – это человек, который, живя на земле, живет уже небом. И для него небо и земля – это соединение в Духе Христовом. Но иногда мы повторим и скажем: много искушений. В прошлое воскресенье мы рассуждали о том, что праведный едва спасается, как мы читаем у апостола Петра: «Нечестивый и грешный где явятся?» Искушений много, соблазнов много. Слово Божие, начиная с первых страниц своей этой замечательной книги до последней, все время ориентировало народ Божий на вечное. Все время ориентировало народ Божий на благословенное, то, что ожидает там. И заостряло всегда внимание, что на земле это временно. А нам Бог открыл это Духом Своим. Итак, мы видим Иоанна, которого ангел ведет показать жену, невесту Агнца. Это уже второе имя небесного Иерусалима – невеста Агнца. Кто бывал в земном Иерусалиме, тот отмечал не то чтобы знаете архитектурное состояние, нет, нет, не то чтобы историю этого величественного города, но дух этого города. Особенно кто бывает у Стены Плача, отмечает это особое состояние души своей. Но это земной Иерусалим, небесный Иерусалим, показан в образе невесты Агнца, что семя, посеянное Богом через пророков, а затем через Сына Его и апостолов Агнца, не тщетно. Оно и сегодня достигло нас, христиан 21 века. Оно принесло полноту плода наивысшей духовной силы и славы. Славы какой? Нашей? Нет. Славы божественной, славы Божией. Люди на земле могут не замечать нас, могут не замечать служителей царя царей, пренебрегать ими, отвергать их и даже гнать их. Но Бог, ведущий памятную книгу, никогда не забудет дел святых своих. Он отметит персонально каждого из нас. И к великому нашему благословению нас, таких недостойных, удостаивает высокой награды. И вознес меня в духе на великую высокую гору и показал мне великий город, святой Иерусалим, который нисходил с неба от Бога. Вот какая слава ожидает всякого верующего человека. Читая это Писание, место Писания, мы видим, Иоанн обозревает Иерусалим с необычной для нас горы, а с некой высоты духовного, наверное, взгляда, духовной горы. Небесный город ему открывается здесь, как бы спускающийся с неба от Бога. И мы можем только представить себе, что, возможно, это, наверное, какая-то новая, особая планета под названием «Святой город Иерусалим», приготовленная для обитания святых со Христом. Святых со Христом. Мы сегодня с вами во Христе. В вечности мы будем со Христом. И мы увидим Его таким, каким Он был. И каким Он есть сегодня в этом обновленном теле, в этом воскресшем теле, в этом прославленном теле. И мы с вами уподобимся Ему. Этот город, подобно звезде, будет сиять на небесном небосклоне во много раз ярче, чем нынешнее солнце светит на нашу землю. Иоанн продолжает эту мысль, говорит, он имеет славу Божию, светило его, подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному. Он имеет большую и высокую стену, имеет 12 ворот, и на них 12 ангелов, на воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых. С востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот. Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агнца. Когда доходит дело до описания небесного Иерусалима, меркнут все сравнения, потому что сравнить совершенно нечем. Совершенно нечем. Сегодня сравниваются столицы тех или других государств. И по такой архитектурной составляющей, кто-то сегодня составляет эту столицу своего государства как одного из самых дорогих городов. И об этом часто говорят нам. Но мы видим здесь короткое по содержанию, но глубокое по смыслу описание. Как здесь мы прочитали с вами о том, что светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному. В книге Откровения, в 4 главе, упоминается о том, что Иоанн видит сидящего на престоле. И мы читаем: «И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий. И сей сидящий видом был подобен камню яспису и сардису, и радуга вокруг престола видом подобная смарагду». То, что Иоанн видел, он описывал в том прямом, как бы сказать, не изображении, а в реальности видимого, и сопоставлял с тем, что было на земле. И Бог, открывая нам свои тайны, мы так скажем, Он открывает в простоте и вместе с тем в славе Своего величия. Мы видим здесь короткое, как мы скажем, по содержанию, но глубокое по смыслу, что Господа нашего, Бога нашего окружает замечательный цвет, который мы, в общем-то, и не можем себе даже представить. Это символ великой чистоты, мы только скажем, и святости Бога Отца. А теперь, когда мы читаем это, мы только представляем о том, что всех святых ожидает, всех собранных к Нему в этом небесном Иерусалиме. Поэтому этот город сияет блеском белизны. В книге пророка Исаия написано следующее. «Не будет уже солнце служить тебе светом дневным, и сияние луны светить тебе, но Господь будет тебе вечным светом». Еще в далекой древности пророки как бы предвидели эту будущую вечность, и им было немного приоткрыто значение этого небесного Иерусалима. Подобное видение видел пророк Иезекииль в 48 главе, когда он описывал Иерусалим в период тысячелетнего царства. Но описание того Иерусалима тысячелетнего царства, оно отличается сильно от того, что мы читаем в книге Откровения. И написано так, что Иерусалим в тысячелетнем царстве, земной Иерусалим, будет назван городом «Господь там». В этом есть огромное отличие от земного и небесного. Безусловно, в этом описании стены, ворот и оснований духовные образы. И Слово Божие открывает нам их значение. Стена представляет собой образ надежной охраны и защиты Божией, под защитой которой находятся все святые. Им ничего не угрожает, они в полной и абсолютной безопасности. Еще в далекой древности Давид когда-то писал псалом, упоминая такое выражение, что Господь крепкая башня, и в нее укрывается всякий праведник. Ворота этого замечательного города предназначены для входа тех, кто соблюдает заповеди Божии. И вот в следующей главе, в 22 главе книги Откровения, 4 стих, так и написано о том, что «И узрят лицо Его, и имя Его будет на...» 14 стих, простите. «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами». В этом есть благословение войти этими воротами, мы так скажем, Слово Божие. Под этими воротами также и подразумевается сам Господь Иисус Христос. Они расположены симметрично с четырех сторон, что означает открытость и доступность. И мы вспоминаем, когда однажды Христос в Евангелии сказал такие слова: «Многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком, Иаковом в Царстве Небесном». Удивительно другое. Все столицы мира, все улицы, вернее, столицы мира, ведут к центру со всех сторон. Возьмите вы Москву, возьмите Вашингтон, возьмите Иерусалим, любой столичный город. И все улицы, так мы скажем, центральные улицы, ведут с четырех сторон. Запада, севера, востока и юга. Писание говорит, что стена этого города состоит из 12 оснований, которыми являются 12 апостолов Христовых. Глубоко символично само число 12. Это библейское число. И в святом городе упоминается, что 12 ворот с 12 ангелами, на них имена 12 колен Израиля, 12 оснований с именами 12 апостолов, 12 жемчужин, 12 драгоценных камней. Длина стены 144 локтя подразумевает 12 умноженное также на 12. Древо жизни в этом городе 12 раз приносящее плоды. Как видим, говорит о том, что в небесном Иерусалиме уже больше не фигурирует число 7, которым мы пользуемся здесь на земле, и говорим о том, что это полнота благодати Божией. Но в небесном Иерусалиме это число уже отсутствует, но присутствует новое число 12. Это, наверное, число совершенства, число вечности, потому что новый Иерусалим вечен, и в нем находится, что в нем находится и кто будет находиться, будут пребывать вечно. Читая далее это повествование, мы видим, как Иоанн говорит, что говоривший со мной имел золотую трость для измерения города, и ворота его, и стены его. Город расположен четыреугольником, и длина его такая же, как широта, и измерил он город тростью на 12 000 стадий. Длина и широта и высота его равны, и стены его измерил во 144 локтя, меру человеческую, какова мера ангела». Братья и сестры, когда мы размышляем об этом, мы употребляем здесь, вернее, видим употребление древних измерений в народе израильском. Длины, той длины, которую употребил ангел, она была соизмерена вот тем измерением, как мы уже сказали, в народе израильском. И та трость, здесь написано, она золотая трость, и составляет 3,5 метра. И ангел, производя замеры города, переводит здесь на язык человеческих измерений. Сегодня мы не пользуемся вот такими выражениями, как стадии, как мы говорим трость, или мы говорим локоть. Сегодня этого употребления нет. Но эти размеры употреблялись всегда, да и по сей день в Израиле употребляют вот такие измерения. И они составляют, как здесь нам говорит Писание, если вот это все, как бы сказать, соизмерить и сопоставить, они составляют 112 тысяч умножить на 12 и умножить на 12. Это огромное число. Здесь имеет значение не сама по себе мера города, его объема, но и очень важное символическое значение. Тысяча, умноженная на 12. Это кто-то сказал, символ столицы. И мы скажем, что значит святой город Иерусалим является столицей будущей вселенной. Город, написано, устроен как четвероугольником, а точнее, мы скажем, кубом. Его образ или его прообраз оставлен также и в Ветхом Завете. И мы знаем, что в Соломоновом храме святое святых было устроено в форме куба. И куб есть символ идеала совершенства, устойчивости и постоянства. Где-то мы проходили когда-то в школе значение куба, его размеров. Я помню, как бы наш преподаватель особо концентрировал внимание вот на эту, знаете, как бы выразиться, ну, соизмеренность всех сторон и всех углов. И горний Иерусалим есть святое святых обители Божией. Для какой цели мы можем предположить сегодня указаны размеры этого города? Мне думается, они указаны для того, чтобы показать, что в эту божественную скинию, в невесту Христа, войдет определенное число избранных. Избранных ко спасению. Избранных тех, которых Бог предопределил от вечности. И Евангелие Царствия Божие открывает доступ к Богу всем людям, призывая Его Царство всех, но не все откликаются, к большому сожалению. И мы в начале собрания с вами слышали эту притчу о сеятеле и знаем, как семя иногда падает на различную почву. В этот город войдут только победители. И в этой главе написано, что побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. И вот когда соизмеряешь все эти составляющие этих цифр, то получаются огромные размеры этого города. И кто-то подсчитал по этим цифрам и назвал следующее, что этот город будет иметь площадь 5 миллионов 760 тысяч квадратных километров. А объем его еще больше. Это невообразимо большой город, который поднимается в высоту на огромное расстояние. На земле, мы скажем, таких городов нет, да и не будет. И мы скажем, что в этом небесном Иерусалиме найдется место для всех. Для всех, кто пожелает войти в Него через Иисуса Христа. Если в нашем собрании сегодня есть те, которые не примирились с Господом, друзья дорогие, это слово и для вас. Для вас сегодня открыт доступ через жертву Иисуса Христа. Свободный доступ по милости и любви Господа. Мы прочитали в 17 стихе. «И стену его измерил во 144 локтя, меру человеческую, какова мера и ангела». И вот к этому удивительному объемному городу стены его, как говорят некоторые богословы, невелики. Всего лишь навсего 70 метров высотой. От измерения, когда мы читаем дальше, Иоанн переходит к материалу, из которого был построен этот город. И уже упомянутый яспис говорит о том, что это прозрачный горный кристалл такого зеленого цвета. И вы знаете сегодня, что соизмерение красоты материалов или камней, они сегодня обретают огромную массу в то вложение средств. И мы знаем эту притчу, что однажды купец нашел, увидел эту драгоценную жемчужину, и что он сделал? Он продал все свое имение, купил ее, чтобы быть обладателем ее. Христос содержит в себе все божественные атрибуты и совершенства. И Писание говорит, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Мы скажем, это символика. Но в этой символике присутствует реальность того, когда мы придем в вечность и увидим тот замечательный город. В этой главе встречается основание стен, состоящее из 12 драгоценных камней. И мы, читая Ветхий Завет, видим с вами, что на судном наперстнике, на груди у первосвященника, тоже были эти 12 камней. И по времени уже сегодня, как-то рассуждая в Израиле с братьями, говорят, что мы сегодня потеряли даже вот название правильного этих камней. И сегодня сшьются священнические одежды, и еще мы не знаем, что в этом третьем храме, что будут отображать эти 12 камней на этом судном наперстнике на груди у священника. Но суть не в этом. Даже сегодня в современном Израиле пытаются отождествить вот этот вот благословенный 12 камней в том, чтобы дом любого израильтянина был благословлен. И когда вы войдете в дом любого еврея, вы увидите у них на косяках дверей это 10 заповедей такой, знаете, небольшой коробочки. И почти у каждого в доме висит этот наперстник. Наперстник, который отображает и желание людей, живущих в доме, чтобы Бог благословил их. Мы скажем, что Израиль живет сегодня прошлым и ожидает будущего. И мы, как Церковь Иисуса Христа, живем сегодня настоящим и ожидаем горнего Иерусалима, небесного дома для всякого спасенного, отображенного в этих камнях, средоточие всей красоты, славы, власти, чести и всемогущества Божия. В этом есть благословение жить в такой для нас сегодня неописуемой красоте небесной столицы. В 21 стихе говорится о 12 воротах, 12 жемчужин. Каждые ворота были из одной жемчужины, и улицы города – чистое золото, как прозрачное стекло. Особый смысл вложен в эту жемчужину. И мы знаем сегодня, что нам рассказывают о том, что этот шедевр создается благодаря долголетним страданиям этой морской моллюски. И она украшает сегодня вот собой короны царей. И мы сегодня зайдем в наш Эрмитаж или еще куда-то, то мы увидим красоту царских корон. Камня, который сегодня сверкает своей необъятной красотой. И для нас сегодня Христос является прообразом, вернее, образом этой жемчужины, конкретно указывающей на Его страдания, крест, и смерть, как Сына Человеческого. Он стал песчинкой, которую Бог облег в блеск божественной славы. Для спасения души Он является сегодня этой желанной жемчужиной, нашед которую каждый из нас должен продать все и оставить ее одну единственную. Нельзя войти в Иерусалим, миновав эти жемчужные ворота. И Писание говорит, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которому надлежало бы нам спастись. И Христос является сегодня этими воротами. Писание говорит, что улицы отражают движение, деятельность, труд в этом новом Иерусалиме. Потому что в этом новом Иерусалиме всеобщим будет благотворная жизнь, всеобщим будет полноценность, всеобщим будет радость, всеобщим будет глубокое удовлетворение душе всякого, кто достигнет небесного Иерусалима. А взаимоотношения небожителей, здесь мы только можем представить себе, что они будут чистыми. Здесь на земле, соприкасаясь друг с другом, мы иногда, так сказать, выделяем некоторые шероховатости нашего характера. Проходит время, мы где-то просим прощения, где-то извиняемся, но там, будет отсутствие всяких неприятностей, всяких недоразумений, и наши отношения будут подлинно святыми. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Господня осветила его, и светильник его есть Агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою». Братья и сестры, небесный Иерусалим в такого рода храме, какой он был на земле, и какой мы пытаемся сегодня здесь построить, может быть, в нашем городе, храм Христа Спасителя, или, как мы скажем, наша поместная церковь, они блекнут перед тем, что говорит Священное Писание, потому что храмом будет являться Сам Господь. И наши земные храмы, формы богослужения в них не создают еще церкви на самом деле в подлинном состоянии. Церковь сегодня создает лишь присутствие Христа, потому что без Него не можем мы быть ни церковью, ни храмом. Мы можем быть только, может быть, какой-то оболочкой. И если у нас нет Христа, то можем ли мы сказать и назвать себя христианами или церковью Божией? Этому городу не требуется солнце и луна. Сам Господь будет этим светом. Иаков пишет, что «Я свет миру». Вернее, он пишет о том, что называя Бога Отцом света. А Христос назвал Себя светом миру, говоря: «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Он источник света, но света не земного происхождения. И читая далее, мы видим, что спасенные народы будут ходить во свете Его. Это не богословская тема, но тема размышлений, которую мы нет-нет да подчеркиваем, что, наверное, будет разница между спасенными и членами тела Христова. Потому что здесь как бы предвидится то, что спасенные народы будут ходить во свете Его, во свете этого нового Иерусалима. И говоря сегодня об этом, мы имеем ссылки на пророка Исаию, на пророка Иеремии 16 глава, Исаия 45 глава, Даниила 7 глава, книга Сафонии 2 глава. И когда мы читаем эти слова, они вызывают в нас некоторое размышление на эту тему. Поэтому пусть Бог сам рассудит относительно спасенных, но если я сегодня дитё Божие, если я являюсь именно сыном и дочерью Иисуса Христа, принявший Его в свое сердце как личного Спасителя, стремясь ходить и жить святой жизнью, то я могу сказать о себе, что я подлинно дитё Божие. Спасенные народы из всех этнических групп, можно сказать, будут составлять в небесах новое сообщество. Но это будет особый город, и так мы подчеркиваем, как бы особая планета, отражающая суть невесты Христа, церкви Его. И когда мы, читая книгу Откровения, когда мы слышим некоторые слова на эту тему, братья и сестры, что хочется спросить себя и всех нас, где мы сегодня хотим быть с вами? Подлинно нас сегодня устраивает наш быт? Наша форма, как бы сказать, форма жития или образ нашей жизни здесь на земле. Даже если мы достигли какого-то, знаете, благополучия, то все это меркнет по сравнению с вечностью. Я помню, среди молодежи пелась такая песня под названием «Иерусалим», где говорится следующие слова: «Болезни там нет, и скорби там нет, там город живых, там город святых, город Иерусалим». Кто бы из нас, наверное, бы не хотел сейчас быть там? И, наверное, кто-то из нас сегодня уже будет в небесах. Но некоторым из нас, или, может быть, большинству, еще придется пройти это земное поприще, пройти в терпении, пройти в долготерпении, пройти в испытаниях, пройти в искушениях, чтобы достичь этого замечательного города. И последние стихи говорят о том, что туда не войдет ничто нечистое. Наблюдая сегодня за современными процессами в окружающем мире и за процессами, которые попытаются проникнуть в Церковь Христову, мы видим здесь серьезное предупреждение о том, что здесь сказано, что никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книгу жизни, войдут в этот святой город. Это серьезное предупреждение конкретно для Церкви Христовой, чтобы нам хранить себя в чистоте. И наш хор поет этот псалом: «О Церковь, храни себя в чистоте». Дал бы нам Господь милость сегодня нашему внутреннему человеку сделать некоторый анализ духовной жизни, поменять некоторые наши ценности, или, может быть, полностью изменить весь образ нашего мышления и нашей жизни. И когда мы читаем книгу Откровения с самого начала и подходим к ее завершению, мы видим слова, которые потрясают нашего внутреннего человека. Сказано здесь: «Свидетельствующий сие говорит: ей гряду скоро, и говорит: аминь. И слышащий, как здесь написано, ей гряди, Господи Иисусе». Братья и сестры, сознательно хотелось бы сегодня каждому из нас дать совет пересмотреть наше отношение к вечности. Не по возрасту, независимо от того, сегодня сколько нам лет, но в зависимости от того, каково наше отношение к Писанию, каково наше отношение к Господу Иисусу Христу. Готов ли я войти в эти небесные обители? Пусть эти мысли сопровождают нас в предстоящей неделе и всю последующую жизнь, чтобы каждый из нас мог сказать: «Ей гряди, Господи Иисусе, аминь».